Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці загавораць беларускія суддзі на мове?
Вярхоўны суд рэкамендаваў суддзям улічваць паляпшэнне бізнес-клімату ў краіне.
Для бизнесмена все-таки лучше было бы, если бы просто были какие-то законы прямого действия, а не пояснения Верховного суда.
Ці спынілася ўспышка АДРУ? У Беларусі зафіксавана ўжо 40 выпадкаў.
Начиная с 2016 года в европейском регионе продолжается вспышка кори.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе у праграме «Еўразум». Заставайцеся на нашых хвалях.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая.
Летась на беларускай мове быў апублікаваны толькі адзін закон. Увогуле, у 2017 годзе на нацыянальна-прававым інтэрнэт-партале быў афіцыйна апублікаваны на беларускай мове 131 нарматыўна-прававы акт. Сярод іх 56 прававых актаў прэзідэнта, 94 пастановы Савета міністраў, 66 актаў рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, 3 рашэнні мясцовых выканаўчых камітэтаў і саветаў дэпутатаў і толькі адзін закон па-беларуску.
5 красавіка ў палаце прадстаўнікоў прайшоў круглы стол на тэму заканадаўства на беларускай мове, праблемы і практычныя вырашэнні на аснове канстытуцыі, пра пашырэнне выкарыстання беларускай мовы ў судовай сістэмы. Прыязныя заявы гучалі і ад чыноўнікаў, а наш журналіст Дзмітэр Лукашук падсумуе, ці загавораць суды па-беларуску. Перадаем яму слова.
Ніякіх юрыдычных перашкод ці канстытуцыйных супярэчнасцяў, каб прымаць законы адначасова і на рускай, і на беларускай мовах, няма. Для гэтага дастаткова, каб чыноўнікі выконывалі патрабаванні закона аб мовах і закона аб дзяржслужачых, якія абавязуюць іх у роўнай меры валодаць абедзвюма мовамі. Такое меркаванне выказвае былы старшыня канстытуцыйнага суда, кіраўнік кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта БДУ Рыгу Гор Васілевіч на круглым стале заканадаўства на беларускай мове ў палаце прадстаўнікоў.
Трэба пачынаць з таго, што дзяржаўныя служачыя павінны выконваць тыя патрабаванні, якія ёсць у законе аб мовах. Усе павінны ведаць дзве дзяржаўныя мовы.
Прэтэнзіі да дзеючага закона аб мовах у першага намесніка дырэктара Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук Беларусі Аляксандра Лукашанца. Навуковец упэўнены, прыспеў час прыбраць адну дробязь, якая дазваляе абіраць на якой з двух дзяржаўных моваў пісаць праект закона.
На сённяшні дзень узнікла патрэба, хаця гэта не так проста робіцца, як я выяўляю, у внесения удокладнения у закон об мовах. Вот это, так сказать, устав у удушках ТИ по русскому имени, уже на сегодняшний день треба ее сдымать.
Да чаго наяўнасць гэтага ці ў дужках прыводзіць, добра відаць з лічбаў, агучаных начальнікам управлення рэдакцыйна-выдавецкіх работ Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі Наталій Судзілоўскай.
У 2017 годзе на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале было афіцыйна апублікавана на беларускай мове 131 нарматыўна-прававы акт. Сярод іх толькі адзін закон, 56 прававых актаў прэзідэнта, 94 постановы Совета министров, 66 актов республиканских органов державного управления и 3 решения местных законодательных комитетов и советов депутатов.
На гэта чыноўнікі кажуць, што перакладаць складаны юрыдычны дакумент з рускай мовы на беларускую дорага.
Я заўсёды кажу так, калі у нас пасля сапраўды узнікаюць такія фінансавыя праблемы, што гэта вельмі дорага, давайце ўсё на беларускай мове. А хаця паглядзім, ці знойдуць грошы на падрыхтоўку рускамоўных варыянтаў. Я думаю, нас недарожны.
Троліць у адказ чыноўнікаў Аляксандр Лукашанец. Дзмітэр Лукашук, Еўрарадыё з палаты прадстаўнікоў.
Тем часам, калі ў чацвер чыноўнікі досыць ахвотна абмеркавалі магчымую беларусізацыю і праблему ўжывання мовы ў заканадаўстве, дык Саўмін па-ранейшаму маўчыць пра тое, за што дармаеды будуць плаціць на 100%. 5 красавіка Савет міністраў пачаў публікаваць пастановы, якія дэталізуюць дармаедскі дэкрэт нумар 1.
Цяпер на сайце Саўміна можна прачытаць пра камісію, якая зоймецца каардынацыяй уладкавання дармаедаў на працу, апублікаваны таксама яшчэ дакумент, які датычыць дэкрэта нумар 1. Ён пралівае святло на тое, каго лічыць беспрацоўным, а каго не. А вось пастановы пра тое, за якія паслугі дармаеды будуць плаціць па поўных тарыфах, яшчэ няма. Прэс-сакратар Саўміна Уладзіслаў Сычэвіч у размове з Еўрарадыё кажа, што дакумент знаходзіцца на фінальнай стадыі ўзгаднення.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Беларусі сёлета зарэгістраваныя 40 выпадкаў захворвання на адзёр. Яны зафіксаваныя ў Гомельскай, Гродзенскай і Брэсцкай абласцях. Але большая частка выпадкаў была зарэгістраваная ў Ваўкавыску. Медыкі запэўніваюць, што апошнім часам новыя выпадкі захворвання на адзёр ў Ваўкавыску не фіксуюцца.
Дык як адзёр трапіў у Беларусь? Гэты вірус, кажуць у Мінздароўя, раней у нас не цыркуляваў, а прыйшоў да нас хутчэй за ўсё з Еўропы. Загадчыца аддзялення імунапрафілактыкі Рэспубліканскага цэнтра гігіены эпідэміялогіі грамадскага здароўя Вераніка Высоцкая распавядае пра сітуацыю з гэтым захворваннем у нашай краіне.
Начиная с 2016 года в европейском регионе продолжается вспышка кори, и наибольшее количество стран, которое затронуто было вот этой неблагополучной ситуацией, это Румыния, Италия и Украина. В этих и ряд других государств. В этих государствах они столкнулись с определенными сложностями в реализации своих программ иммунизации, что, собственно, и послужило одной из причин возникновения вот данного неблагополучия. Ну и, конечно же, стоит сказать, что в европейском регионе, начиная с 2010 года, наблюдались постепенное увеличение отказов граждан от вакцинации, что также нашло отражение в эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью.
Распавяла лекарка Вероніка Высоцкая пра ўспышку адру ў Еўропе і ў нашых суседзяў ва Украіне.
Але вяртаемся да ўспышкі адру ў Беларусі, у Гомельскай вобласці, дзе афіцыйна зафіксавалі 11 выпадкаў захворвання на адзёр, 8 чалавек не былі прышчэпленыя. У тым жа Ваўкавыску ўспышка адру пачалася з дзяўчынкі, чыя маці адмовілася ад вакцынацыі дзіцяці. Намесніца начальніка аддзела гігіены, эпідэміялогіі і прафілактыкі Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан пераконвае, што вакцынацыя патрэбная. Вось што экспертка распавяла Еўрарадыё.
Мамы, которые отказываются от прививок, совершенно говорят, ну, зачем влезать в иммунную систему прививками и так далее. Но мы говорим о том, что пожизненный иммунитет развивается только после перенесенного заболевания. Любого, это не касается кори. Это любое инфекционное заболевание, практически, особенно вот у которого, да, воздушно-капельным путем передается, оно пожизненный иммунитет развивается только после перенесенного. Но мне кажется, что легче сделать прививку, даже если какая-то реакция на прививку будет, чем потом лежать в больнице 10 дней как минимум, это, ну, в зависимости от инфекции, принимать препараты, которые все мы знаем, что лекарственные средства имеют различные побочные инфекции, побочные реакции. Поэтому мне кажется, что все-таки здесь на чашу весов чаша весов должна перевешивать именно в сторону вакцинации.
Лечить докторка Інна Карабан.
Калі человеку зрабілі прышчэпку ў год і ў 6 гадоў ад адру, то больш прышчапляцца не трэба. Калі человек ўжо перанёс адзёр, яму таксама баяцца няма чаго. На 99% ён абаронены ад хваробы. Дарэчы, апошні раз выбух адру ў Беларусі быў зафіксаваны ў 2006 годзе. Тады было выяўлена 149 выпадкаў, прычым больш хварэлі дарослыя, у медыцынскіх картках якіх адсутнічалі дадзеныя пра вакцынацыю.
А мы перарвемся на музычную паўзу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да сітуацыі прадпрымальніка ў Беларусі. Ці пасля заявы Вярхоўнага суда бізнэсоўцаў перастануць садзіць за эканамічныя злачынствы, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. Звернемся да чарговай тэмы. Вярхоўны суд звярнуў увагу суддзяў на паляпшэнне бізнес-клімату ў краіне і рэкамендаваў улічваць яго пры разглядзе справаў. Калі дакладней, судам нагадалі пра два дакументы. Дырэктыву Аляксандра Лукашэнкі нумар 2 аб дэбюрократызацыі дзяржаўнага апарату і павышэнні якасці забеспячэння жыццядзейнасці насельніцтва і дэкрэта нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва.
Што гэта зменіць для бізнесменаў? Няўжо іх перастануць садзіць у сезам на час расследавання эканамічных злачынстваў? Як яшчэ ў апошні час змяняюцца адносіны дзяржавы і бізнесу? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваем са старшым навуковым супрацоўнікам даследча-адукацыйнага цэнтра Львом Львоўскім. Перадаем слова Паўлу Свярдлову.
Суддзі мусяць цяпер, відаць, больш лагодна ставіцца да эканамічных злачынцаў, да падазраваных, да абвінавачаных і ўлічваць тое, што бізнес-клімат у нас паляпшаецца, адліга пацяплення. Лев, как вы считаете, есть ли реально в Беларуси вот это улучшение бизнес-климата? Есть ли потепление?
То, что Верховный суд так прокомментировал, это не может не радовать. И так мы знаем, что у нас все-таки есть такое элементы прямого подчинения в судах, то, возможно, все-таки это действительно улучшит каким-то образом бизнес-климат.
То есть слова Верховного суда для судей – это не пустой звук, и они действительно воспримут это как прямую инструкцию.
Для судей это, вероятно, не пустой звук, но тут еще нужно думать о том, как это влияет, как это слышат сами бизнесмены. Для бизнесменов все-таки лучше было бы, если бы просто были какие-то законы прямого действия, а не пояснения Верховного суда. Так как это, конечно, хорошо, что если они пойдут в суд, то у них улучшатся их шансы на какие-то положительные решения, но все люди в основном не любят риск.
Интересно, то есть такая постановка вопроса, она как бы подразумевает, ну в суд-то вы попадете, да, но вот в суде у нас мы заметили улучшение бизнес-климата и будем поэтому к вам относиться как-то более снисходительно.
Думаю, бизнесменам было бы, возможно, приятнее услышать какое-либо постановление о том, что поводов для возбуждения дел станет меньше и будет меньше вероятность вот каких-то вообще конфликтных ситуаций.
Но сложно представить себе, что это должно быть за постановление. Ведь нельзя так написать в законодательном акте, там, не знаю, предпринимателей нельзя сажать.
Вообще-то можно. Конечно же, в Уголовном кодексе прописаны статьи, за которые можно сажать, за которые нельзя сажать. Можно заменить наказание в части экономических статей на какие-либо наказания, не связанные с лишением свободы, а связано заменить больше таких наказаний на какие-то штрафы, на досудебные разбирательства.
Насколько я понимаю, разговоры об этом есть, в том числе и в белорусских высших кругах власти. Но, опять же, насколько я понимаю, этим разговором не то, что не первый год, а не первый, наверное, десяток лет. То есть реальным сигналом была бы, скажем, декриминализация экономических преступлений, да, или
или большой части экономических преступлений. Понятно, что бывают серьезные экономические преступления, которые нельзя декриминализировать.
Как бы вот вы, Лев, оценили белорусский бизнес-климат? Может быть, есть возможность сравнить его с бизнес-климатом соседей? Или, например, насколько я знаю, вы учились в США и некоторое время там прожили, с американским бизнес-климатом в этой части. Мы ведь говорим, что мы хотим привлекать инвестиции, привлекать предпринимателей, стать, в конце концов, IT-страной, хоть это уже и некоторый такой набивший оскомину штамп. А бизнес-климат наш вот в части этого судебного риска, он каков?
Ну, тут зависит от того, с какими соседями сравнивать. Если сравнивать с США, то, конечно же,
США не соседи, но ладно.
Да, США не соседи, но часто люди ориентируются на США как на мирового лидера в бизнесе, и, конечно же, тут Беларусь сильно проигрывает. Если посмотреть на количество малых и средних предприятий на тысячу населения, то в США эта цифра чуть ли не в два раза больше, около 70. Тогда как в Беларуси, сейчас не скажу точную цифру, что-то между 30 и 40. Если сравнить с Европой, то эта цифра на самом деле более или менее на уровне.
Имеется в виду соотношение
вот количество малых и средних предприятий на тысячу, на население. Еще что важно для бизнес-климата, это такой, скажем, генеральный подход законодательства. Дело в том, что и в европейских странах, и в США часто практикуется такой подход, что все, что не запрещено, разрешено. Тогда как на постсоветском пространстве, и тут даже не в частности, а в особенности в Беларуси, тут практикуется другой принцип. Все, что не разрешено, запрещено. Что, безусловно, плохо способствует началу бизнеса.
Правильно ли я понимаю, что бизнес с самой, наверное, высокой нормой прибыли можно открыть именно в каких-то, не знаю, областях новых, областях смежных с чем-то еще не зарегулированным? В итоге государство, которое чуть позже туда придет, может как-то негативно отреагировать на то, что кто-то зарабатывает деньги.
Да, часто так есть, но не всегда. Если, например, посмотреть, вы уже упомянули IT-сектор в Беларуси, он развивался, можно сказать, сам по себе, и государство долгое время не приходило, и мало занималось регулированием этого сектора, и именно поэтому можно сказать, что... В всяком случае, многие аналитики считают, что этот сектор так успешен, и мы видим это по средним зарплатам и так далее.
Но сейчас-то оно туда придет. А как вы считаете, что-нибудь изменится?
Пока что, даже с новым декретом об IT-компаниях, все еще хорошо, и государство сильно не вмешивается в IT-бизнес. Кроме того, для таких бизнесов, ориентированных на экспорт и экспорт нефизического продукта, очень хорошо в Беларуси налоговое законодательство. Вот тут, опять же, вмешательство государства, но очень позитивное вмешательство государства. Все эти облегчения налоговых законодательств для айтишников и для иностранных специалистов, пониженные ставки налогов – это, безусловно, очень удачная идея, и мы видим ее хорошие положительные результаты.
Давайте поднимемся на чуть более высокий уровень. В целом, взаимоотношения государства и бизнеса в Беларуси, в целом то, что есть до сих пор у нас, сохраняется такая довольно серьезная доля предприятий, которые принято называть государственными, и… В принципе, тоже довольно серьезная, но, насколько я могу судить, меньшая доля предприятий, которые являются частными. Это нормально для экономики в целом. Вот если, опять же, сравнить, не знаю, с... Вот в США есть государственное предприятие?
Да, в США есть государственное предприятие, и во
нормально.
Всех странах есть государственное предприятие, так как есть часть... бизнеса и часть экономики, где на самом деле выгоднее и более эффективно считается, чтобы государство владело этим бизнесом. Ну, например, если мы говорим о достаточно большой доле военной промышленности, чаще всего считается, что это как раз то, где государство и должно быть, например. Или какие-либо проекты, связанные с образованием. Если оно будет полностью частным, то, скорее всего, оно будет недостаточно финансироваться.
То есть слишком дорогим для большинства, скажем так.
Да. Тем не менее, конечно же, в большинстве стран вмешательство государства в бизнес далеко не такое большое, как в Беларуси. Беларусь здесь сильно выделяется, и даже если сравнить Беларусь с Россией, в России гораздо была более обширная приватизация и гораздо меньшая доля госсектора. Хотя сейчас в России идут такие немного обратные процессы.
А можно оценить как-то в цифрах белорусский государственный сектор, белорусский частный сектор? Можно ли их сравнить? И, может быть, есть какая-то динамика, не знаю, вот в какую сторону у нас все идет?
У нас есть официальная статистика Белстата. Если зайти на сайт Белстата, можно увидеть, например, долю населения, занятую на государственных предприятиях. Сейчас эта доля около 40%, и с 1995 года она понизилась примерно на 20 процентных пунктов. Что, безусловно, является положительным, что означает, что доля госсектора уменьшается, ну или как минимум по этим данным, доля людей, которые работают на госпредприятиях. Но эта цифра гораздо выше, чем у большинства наших соседей. В целом, когда государство вмешивается в обычные предприятия, в обычный классический бизнес, то это чаще всего является не очень хорошей идеей. Чаще всего такие государственные предприятия менее эффективны, просто потому что у управленцев и менеджеров немного другие задачи.
Если резюмировать и вернуться к Верховному суду, то, что Верховный суд заметил улучшение бизнес-климата, это хорошо, да? Но да. То, что его заметил только так. Верховный суд, да?
Нет, на самом деле общее улучшение бизнес-климата заметил не только Верховный суд. Если посмотреть на Беларусь в рейтинге Doing Business, то Беларусь тоже медленно, но верно ползет вверх по этому рейтингу. Конечно, хотелось бы, чтобы ползла быстрее. То есть то, что Верховный суд обратил на это внимание, это позитивная новость. Насколько она велика, это уже другой вопрос.
Нагадаю, что разом с экономистом Львом Львовским мы обмерковали тему поляпшения бизнес-климата у Беларуси и заяву Верховного суда с этой нагоды. Цалком размову с экспертом слухайте уже зараз на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся у студию Еврорадио. На проспекте Незалежности у Минску знову пересаживают древы. Непосредственно за процессом поназирала наша журналистка Мария Вайтович, якая доведалась от супрацовника Минск Зеленбуду про экологичные проблемы, которые возникают с пересадкой древ у столицы каждый год. Передаем ей слово.
Дрэнный стан раслин уздовж проспекта Незалежности выник негативного уздения интенсивного транспортного руху и активного уживания техничной соли у якости антигололедного реагента. У гэтым годзе зима выдалась снежной, тому и соли спотребилось шмат. Некоторым рабочим Минск Зеленбуда уже надокучило каждый год доследовать глебу и саджать новые древы на месце померлых. Кажуть, нема сенса.
Вообще это смысла нету. Одно и то же каждый год. Понимаете или нет? Зачем он высыпается на дороге столько соли, что она все попадает вот сюда под деревья. Посмотрите, какие деревья стоят. Они практически голые умирают. Каждое лето. Они только успевают в июне распуститься, а в июле они уже листья сбрасывают.
Гэтай вясной плануется посадить на проспекте 170 литв. Так само з'явятся новые дрэвы у катках. На все гэта патрэбныя грошы, але у Минск-Зеленбузе не распавядаюць дакладна колькі. И добра было б, калі б грошы ішлі выключна на дрэвы. Шмат з іх ідзе на спробы ведомства зрабіць так, каб дрэвы раслі далей.
Мы не работаем против гололедными реагентами, мы только как бы устраняем последствия того, как на наши растения это влияет. А для того, чтобы это минимизировать, то организовано сотрудничество с Академией наук, с ментальной ботаникой, технологическим университетом, плюс своя агрохимическая лаборатория, опыт соседей стран используем для того, чтобы сделать, чтобы минимизировать последствия для наших деревьев. Поэтому разработан целый комплекс мероприятий, подбираем новые составы удобрений, вносим вещества, смотрим, что можно добавить, мелиоранты вносили в этом году, биогумус дополнительно будем носить. Но вопрос в том, что никто не застрахован от снега, от зимы, как это скажется на состоянии деревьев, можно будет только видеть в конце апреля.
Колькі сродкаў выдзяляе дзяржава на ўсе гэтыя эксперыменты ў Мінск-Зеленбузе не распавядаюць, але адзначаюць, што ініцыяваць адмову ад пасыпання дарог солю не могуць. Пакуль ёсць магчымасць толькі казаць, што яна негатыўна ўплывае на расліны, і прасіць, каб гэтыя пытанні разглядаліся. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марыя. Дарэчы, акрамя высадкі дрэваў у Мінску цяпер абмяркоўваюць трубы на даху стадыёна «Дынама», да адкрыцця якога застаецца каля 70 дзён. Пра вентыляцыйныя трубы на даху стадыёна і больш цікавостак па тэме чытайце ўжо цяпер на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зипор.
Вітаю у ефіры новини «Шоу-бізу». Я Маша Колесникова. У Великобритании існує закон, який обов'язує буйные компании раскрывать гендерную статистику по оплате працы. Недавно свои лічби огучила великая тройка лейблов – Universal, Sony и Warner. Разрыв у заробках мужчин и женщин опынулся далеко не на корысть опошних. Выявилось, что женщины у Warner Music UK зарабатывают в среднем на 49% меньше, чем мужчины. У других лейблов справа с ровностью лучше, але до идеалу вельми далеко. У Universal и Sony мужчины зарабатывают отповедно на 29 и 22% больше. У среднем гендер-гэп складает 10,7%. Так само цікаво, что у Universal премии, призначенные героичным специалистам, выплачивались однольковому лику мужчин и женщин, однако у грошах женщины проиграли коллегам мужчинского пола на 49,2%. Морна Кук, старейший директор по персоналу у Universal Music UK, подлумачила. Цитата: «Разрыв обумовлены тем, что на керующих посадах мужчин больше, чем женщин. Мы приняли меры, которые позволят выправить ситуацию». Слово «феминизм», до речи, стало одним из главных слов у 2017 года, але, как бачим, это не особливо допомогло у ситуации с заробками. Былый гулец молодевой сборной Беларуси по футболе, да и популяризатор белорусской мовы Юрий Юрченко протягивает будоражить интернет своими музычно-этнографичными экзерсисами. Ранее Юрченко под псевдонимом Пилип Беспомылковый прогремел клипами «Спали, тлуш и мы любим бульбу». Видео были створены у межах проекта «Краина Маров», накированного на развитие да и подтримку белорусской мовы про творчесть. И вот после амаль полугодового перапынку рудовусы Пилип явил свету свежий видос. Клип и песня – это свое особливое признание у любови до мовы, тлумачить онлайнер бай автор. У тексте зроблений акцент на то, что мовы мало, так мало, быцам на ее існуя заборона, что далеко не все разумеют, на во что она, мова у принципе потребна. Але у той же час для многих мова свобода, и наркотик, без якого тяжко жить, и житё губляє сенс. Для таких людей пошуть мову – это счастье и радость. Песня – черговый заклик не забывать об мове, отрымливать кайф от ее гучания и вымовления и распавсюживать мову повсюль, бо гэты наркотик приносит корысть и задовольнение. И еще организаторы нового украинского фестиваля «Believe» обвестили первого хедлайнера. Им стал британский диско-фанк-гурт «Джимми Раквай». Фест пройде 21-24 червня у спорткомплексе «Олимпийский» у Киеве. Организаторы обещают 3 сцены – мейн-стейдж для хедлайнеров, New Music Stage для фрешменов и Night Stage для ночного отрыва. Покуль завешенных артистов объявлены только прыгажунчик у цудовных 3D-шлемах с Джимми Раквай. Британские музыки у минулым годе выпустили альбом «Automation», у подтримку якого и отправляются у масштабный европейский тур. А кроме Киева, где они выступят 21 червня, так само запланована московская дата 13 листопада. Это, коли раптом захочется повторить. Квитки на фестиваль можно набыть двух видов. Тусовочные с доступом во все зоны вокруг шары стадиона, але без музычных сцен, и фестивальный с полным доступом. Покуль только доступны полномерные. Квиток на все 4 дни фесту за 88 белорусских рублей. Зусім танна. Маша Колесникова, служба информации.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».